Здравствуйте. Авторитетные, бывалые, опытные, они приходят, чтобы заставить, сломать, запретить. В костюмах, рясах, мантиях, погонах. Они знают, как должно быть, непременно иначе, по-другому, не так. А есть ли без них, которые в рясах, в погонах, с мантиями, без них все слишком хорошо, нормально, повседневно, удобно, привычно, тогда они придут и посадят, оштрафуют, расстреляют. Потому что им виднее. Не потому что с ними лучше, и они знают, как все сделать хорошо. Как раз наоборот. Это без них все хорошо. А это непростительно. Наказуемо. Алексей Колесов за рулем давно, больше 30 лет. У него длинная Нива, ВАЗ-2131. Живет он в неласковом Красноярске, но во многом выручает машина. Каждые 10 лет Алексей Колесов продлевает права, представляя медсправку. Никаких противопоказаний к управлению машиной 30 лет не было. Хотя у водителя на правой руке нет у большого пальца двух фаланг. Но переключать передачи отсутствия пальца никогда и никому не мешало. И на своей пятидверной Ниве с механикой Алексей Колесов нормально и без проблем ездил, пока государство не вздумало о нем позаботиться. А заодно и обо всех остальных, для кого Алексей Колесов со стажем в 30 лет внезапно стал представлять опасность. В 2014 году председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление номер 1604 «Перечень медицинских ограничений к управлению транспортным средством». Помните статью Игоря Виттеля «Во всем виновата девочка» в журнале GQ? В любой ошибке, от несущественных до фатальных, всегда виновата девочка. Вместо свадебного букета вам привезли похоронный венок. Вы знаете, у нас тут девочка перепутала заказы. Вы третью неделю ждете посылку с лекарствами. А что вы хотите? Работать некому. Взяли девочку, она не ходит. Экспедиция на Марс со свистом пролетела мимо, исчезла в бескрайних просторах Вселенной. Будьте уверены, и тут без девочки не обошлось. Девочка всегда где-то рядом, но ее никогда нет на рабочем месте в рабочее время, а уж если она там, то лучше бы она улетела на Марс. Его не жалко. На Земле победить девочку невозможно, она ни за что не отвечает, поэтому ее охотно берут на любую работу. На нее можно свалить косяк любого масштаба, потому что по умолчанию девочка считается явлением природы, приравненным к форс-мажору. Для Медведева медицинские противопоказания к управлению автомобилем писала девочка. Она не умеет водить. Она никогда не сидела за рулем. Она ни разу в жизни не видела, как переключаются передачи, поэтому внесла в документ запрет. Пункт 9, глава 2. Отсутствие двух фаланг большого пальца на руке. Основную часть документа девочка, как мартышка из басни Крылова, играла в очки, но, к сожалению, дотянулась и до рук с ногами. И запретила ездить на механике без пальца. А Дмитрий Медведев подписал. Он тоже не знает, что для переключения передач на механической коробке не нужен ни один палец, достаточно ладони. Хотя инвалиды без рук нормально переключают крюком, как в книге Джеймса Берри «Питер Пэн», где впервые в литературе появился капитан Крюк. Дмитрий Медведев и на автоматической коробке ездить не умеет, но и девочка тоже не умеет. Поэтому она вписала людей без пальца на руке в перечень, предписав им обязательную коробку-автомат. Хотя здесь все с точностью да наоборот. У машин с автоматом под большой палец выведена самая главная кнопка. Без пальца ее нажать трудно. То есть на механике палец не нужен, на автомате обязателен. Алексей Колесов пришел продлять права, принес медсправку. Но его признали ограниченно годным к управлению и запретили собственную Ниву ВАЗ-2131, обязав пересесть на автомат. Чтобы Алексею Колесову было неповадно, в права ставится девчачья отметка АТ, автоматическая трансмиссия, что дает возможность любому инспектору ДПС выписать штраф по статье 12.7 КОАП Российской Федерации на 15 тысяч рублей. Алексей Колесов ради экономии в 15 тысяч рублей «Мерседес» решил не покупать и подал в суд. А там как раз те самые авторитетные, бывалые, опытные, в костюмах, рясах, мантиях, погонах. Они за диктатуру закона. У них истина, правосудие, сила. Их задача – обезопасить общество от угрозы водителя-инвалида с ограниченным сроком годности. Алексей Колесов суды проиграл все. Медведев и девочка не улетели на Марс и оставили глубокий след на Земле. Алексей Колесов дошел до Верховного суда. Верховный суд рассмотрел исковое заявление 56-летнего автомобилиста из Красноярска Алексея Колесова, стаж вождения более 30 лет. Истец показал, что распоряжение правительства не учитывает индивидуальные возможности конкретного водителя управлять механикой. Алексей Колесов в заявлении указал, что до прохождения медкомиссии ездил без аварий, не имея части большого пальца, и предъявил Верховному суду видеозапись, где наглядно показал свои возможности переключать передачи. Авторитетный костюм на судебном заседании. Представитель Минздрава Александр Шустов заявил, что водитель в теории может управлять машиной с механикой, но спустя какое-то время быстро устанет, что создаст угрозу ДТП. Также Шустов отметил, что законодательство не может учитывать индивидуальные возможности каждого водителя. Иными словами, закон не должен учитывать человека, иметь отношение к справедливости. Для закона личность значения не имеет. Но имеет значение позиция министерского костюма, который считает, что у водителя возможна усталость, поэтому наказать его надо заранее. Представитель правительства Российской Федерации, выступая в Верховном суде, сообщила, что заявление истца о противоречии распоряжения Белого дома Конституции и правилам дорожного движения является неверным толкованием документов. Не ему решать, что в стране можно, а что нельзя. Не ему решать, умеет он ездить на механике или не умеет. Не ему знать, как правильно переключать коробку. Судья Верховного суда Олег Нефедов в удовлетворении иска водителю Алексею Колесову отказал. Механику запретил. Закон не должен быть справедливым. Вопрос нынешней войны. Куда потом девать миллион головорезов? Миллион карателей с уголовным прошлым, садистским настоящим, преступным будущим. Если их пустить обратно в Россию, то помимо зачистки населения, когда будут вырезаны целые деревни, села, улицы городов, лично Путин получит десяток новых пригожинных. Возвращая страну вспять, в 1937 год, Путин ничего нового не придумывает и пользуется сталинскими методиками. Куда девал Сталин своих солдат, вернувшихся с фронта? Страхи у него были те же самые, что и у Путина. Он боялся своих солдат-победителей. Они были героями, одолевшими Германию, ехали домой в уверенности, что жить теперь будут по-другому, справедливо, сыто, без страха. Армия ехала домой, чтобы после победы над фашизмом победить у себя дома. Сталин боялся. Поэтому отправил их в ГУЛАГ. Многих, даже не выпустив из вагонов, сразу из Берлина поездом на Колыму. Помимо этого активизировал работу НКВД, раздававший жестокие сроки с особым рвением, чтобы в тылу было где сидеть, чем заниматься, как погибнуть. В 1947 году в том числе началось строительство трансполярной железнодорожной магистрали Воркута, Харп, Салехард, Надым, Игарка, Дудинка, Норильск. Когда требовалось утилизировать большое количество людей, СССР всегда затевал бессмысленные стройки, аналог царской каторги. Так возникли Беломоро-Балтийский канал, канал имени Москвы, не имевший смысла, но позволивший уничтожить больше миллиона человек. Трансполярная железнодорожная магистраль вошла в историю под названием «Мертвая дорога». Она сразу была мертвой. И по сути, поскольку шла через мертвую страну, и по факту, поскольку своей задачей имела убить как можно больше людей. Экономически она была ни к чему, политически чрезвычайно важна. Размах мертвой дороги оказался больше возможностей НКВД. После войны люди в стране закончились, армию разогнали, посадили, распустили, далеко не каждый оказался на Колыме, кто-то все же остался на воле, но ГУЛАГ перестал выполнять план по заключенным. И на строительство мертвой дороги стало не хватать. И тогда начали сажать женщин. То есть оказалось, что дорога полностью бессмысленна, и потому что не нужна сама по себе, и потому что уничтожать в стране столько народу уже не требуется. Люди и без того закончились. Но система ГУЛАГа работает вопреки здравому смыслу, поэтому ненужную стройку никто не стал останавливать, дав распоряжение хватать женщин. И началось спешное создание женских концлагерей. Остановила мертвую дорогу только смерть Сталина. Не стало людоеда. Все эти женские зоны тут же распустили по домам. Путин ждет возвращения своих головорезов через 3 года. По его планам, война с Украиной не должна закончиться раньше 2029 года. Но когда армия вернется, ее не пустят в мирную жизнь и отправят туда же, куда отправил Сталин, умирать на строительстве никому не нужной железной дороги. Все той же. Путин, как и Сталин, на период после войны решил начать строить мертвую дорогу. Ту же самую, по тем же самым местам. Обская, Салехард, Надым, Новый Уренгой. Сталинская дорога была длиной 1482 километра. Путину нужно уничтожить гораздо меньше народу, поэтому его дорога только 700 километров. Сталин для этого открыл 9 концлагерей. Сколько откроет Путин, неизвестно. На всякий случай у Путина есть запасной план перевода экономики на концлагерные рельсы. Не случайно АвтоВАЗ приготовился создать ВАЗ-ЛАГ на 3000 заключенных. Свои концлагеря строили КАМАЗ и УАЗ, но на автозаводах смертность заключенных ниже, чем на Колыме, что невыгодно и никак не решает задачу утилизации миллионной армии. Поэтому дорога актуальнее. Строить мертвую дорогу Путин распорядился 13 апреля 2022 года. Она включена в стратегию развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 30 года. Предполагаемые затраты – 800 миллиардов рублей. На сегодня стройка остановлена, поскольку война в разгаре, и в ближайшие 3 года армию продолжат утилизировать в Украине. Но тех, кто выживет и вздумает вернуться домой, ждет мертвая дорога. Ставить 2 двигателя на автомобиль первыми начали французы от безысходности. Французы во все времена не умели делать полный привод. Сколько раз пытались, столько раз получалось странно. Готовясь ко Второй мировой, они накрутили и навертели шедевров инженерной мысли, любоваться которыми можно, воевать не очень. Лафли В-15Т 1939 года с рудиментарными лапками тираннозавра не самый хлесткий пример. Когда Франция выдохнула после войны, к полному приводу она старалась не прикасаться, хотя колониальный Рено Колорали 1952 года получился вполне годным, с нормальным парт-таймом. Ситроен, умевший покорять землю желтыми и черными рейдами, повышенную проходимость не постиг, и когда захотел наравне с Рено блеснуть гениальностью в пустынном пейзаже, вместо нормального джипа в 1958 году смастерил Дешво Сахара с 2 моторами. Передний крутил передние колеса, задний крутил задние. Коробок передач 2, рычаг КПП 1 и 2 ключа зажигания. Синхронизировать работу 2 моторов не получается до сих пор. Инженерам Ситроена, додумавшимся до гениального гидроактива, шедеврального DS-19, не хватило таланта на раздаточную коробку и карданный вал. Им показалось, что 2 двигателя проще 1 полного привода. Ситроен Дешво Сахара показал, что элегантно смеяться французы умеют в самых неожиданных ситуациях, поскольку ничего кроме смеха этот тени-толкай не вызывал. Следующим за 2 мотора взялся итальянский дилер Альфа-Ромео Джанфранко Монтовани. Его темперамент гонщика превосходил возможности Альфа-Ромео Альфа-Суд TI 1274 года, хотя машина была выдающаяся. Она стала первой в истории фирмы переднеприводной моделью, всерьез поссорив Альфу с Фиатом, особенно из-за потрясающей управляемости и вызывавшего всеобщую зависть оппозитного двигателя. Монтовани пытался выступать на гонках, но уперся в предел форсировки и поставил 2-й мотор, сразу за передними сиденьями. Как и французы, он оставил каждому двигателю по персональной коробке передач, скомпоновав их на одно сцепление и единственный рычаг КПП. Полный привод он сделал постоянным и отправился штурмовать подиум, имея колесную формулу 4х4 и 158 лошадиных сил. Последний разумный всплеск инженерной мысли, оправданно применивший два мотора, случился в 80-м году, когда у итальянской «Лянчи» темперамент гонщика вновь превзошел возможности автомобиля. Для чемпионата мира по ралли у заводской команды «Лянча» был отличный автомобиль «Лянча 037» с двигателем в базе, задним приводом. Но для улучшения управляемости мечталось о полном приводе. За основу взяли новинку сезона «Лянча Бета», она же «Лянча Треви». У нее штатный передний привод, поперечный мотор, 2 литра, 150 лошадиных сил. Машине заварили задние двери, прорезали воздухозаборники. На место заднего сиденья поставили еще один такой же мотор, вторую коробку, общее сцепление, единый рычаг коробки передач. Задний двигатель, который подключался позже, предназначался для противодействия избыточной поворачиваемости и, таким образом, повышения скорости автомобиля на выходе из поворота. Треви Бимоторе оказался быстрым, маневренным, но склонным к перегреву, особенно заднего двигателя. Но в бой машина не пошла по иной причине. Она получилась слишком тяжелой. Точку во всем этом нелепом конструировании на самом деле поставила в том же 80-м году Audi Quattro. После нее мучиться со вторым мотором в багажнике стало бессмысленно. Хорошего полного привода к этому моменту у человечества уже хватало. С ездой по бездорожью лучше всех справлялся Range Rover. Audi Quattro предъявила эталонный легковой полный привод. Снявший все вопросы со скоростным прохождением поворотов, показавший свои преимущества именно в ралли. После Audi Quattro громоздить лишний двигатель стало бесполезно. Но заклинило именно немцев. Они решили, что успех Audi им не указ, и надо попробовать еще. И в 87 году Volkswagen неразумно смастерил Golf Pikes Peak для легендарной гонки к облакам на горе Pikes Peak в Америке, подальше от европейских требований по омологации. Два турбированных двигателя, объемом 1,8 каждый, мощностью 326 лошадиных сил, две коробки передач, позволившие машине быть только переднеприводной, только заднеприводной или, наконец-то, полноприводной. Никакого смысла вся эта тягостная конструкция не имела, но на гору поехала и победить не смогла. Но окончательно наигрались в двухмоторность еще через 11 лет, когда опять немцы вновь по недоразумению построили в 98 году Mercedes A38 AMG. Взяли самый плохой в современной истории Mercedes А-класса и воткнули ему еще один мотор 1,9. А-класс был настолько провальным, до такой степени нелепым, что от отчаяния его выдали гонщикам Формулы-1 Микки Хакинену и Дэвиду Кулхарду, чтобы они как-то овеяли персональной славой грандиозную неудачу Мерседеса. Чтобы гонщики не опозорились, в корзинку для домохозяек вставили по дополнительному мотору и заявили выдающиеся характеристики с максимальной скоростью в 230 км в час. Точка в автомобильной двухмоторности получилась звонкая и, наконец-то, окончательная. Инженерные причины для дополнительного мотора исчерпаны навсегда. Впредь второй двигатель, если уж кто и поставит, то исключительно ради эпатажа. Самое нелюбимое в автомобиле – поворотники. Ими не пользуются. Они не столько элемент безопасности, сколько признак вежливости, а в мире вежливость путаются слабостью. Поворотниками не пользуются, чтобы самому себе казаться сильным. Но принимают вежливость за слабость в первую очередь неумные люди. Но, увы, таких большинство. Первые десятилетия поворотники были флажковыми и весьма наглядными, как рука водителя в окошке. Они именно так и родились на свет – подражание жеста, когда шофер машет, обозначая маневр. В 1909 году Перси Даглас Хамильтон запатентовал изображение ладони на задней части автомобиля справа и слева. В 1914 году актриса Флоренс Лоуренс придумала автосигнализационный рычаг, который ставится на задние крылья, поднимается и опускается с помощью электрических кнопок. Заодно она придумала автоматический стоп-сигнал. Постепенно все изобретатели добавили к ним подсветку, и перед войной они превратились в выпадающие из стойки палки, но с лампочками, и получили свое первое официальное название – трафикатор. Хотя все еще шли споры о наглядности и о размещении. Не все считали, что трафикаторов должно быть два с каждой стороны автомобиля. Но Франция, например, полагала, что можно сделать общую панель, скомпоновав воедино и поворотники, и стоп-сигнал, и фонарь заднего хода, и красиво прикрутить всю эту инсталляцию, ну, где-нибудь сзади к багажнику. В 1939 году случилось озарение, и поворотники обрели нынешний вид, став самостоятельным световым приспособлением, не пародирующим человека. Тогда же им выбрали мигающий режим. Идеей грянул американский Бьюик, красиво воплотив в общей композиции с эмблемой. Изобретение получило имя «Флэшвей». Интересным и неожиданным развитием идеи поворотников стала аварийка. Мигает также, обозначает иное. Нелюбимо наравне с поворотниками, используется из-под палки. Чтобы дрессировка водителей шла успешней, в правилах дорожного движения предписаны штрафы за неиспользование. Но в России, стране изначально невежливой, аварийка внезапно обрела автономный смысл и превратилась в спасибо, став наглядной вежливостью в дороге. В Европе мигание аварийки в знак благодарности не понимают и пугаются. Людям свойственны стереотипы и подражания, не всегда осмысленные, довольно часто рефлекторные. В неиспользовании поворотников и аварийки по прямому назначению есть далеко не основной, но достаточно влиятельный фактор – подражание спортсменам. В автоспорте поворотников нет, ни в ралли, ни тем более в Формуле-1. Сражение происходит без вежливого предупреждения. Кто куда сейчас на трассе метнется – одна из внезапностей, основа интриги – тактическая загадка. И раз модные гонщики ездят без поворотников, то и парням на спортивных машинах не зазорно. В сезоне 2026 года на болидах «Формулы-1» вводится аварийка. Та самая, как у простых смертных – желтые лампочки в мигающем режиме. По новому регламенту аварийка нужна для тех же самых случаев, что и на обычных дорогах – обозначить неисправный автомобиль. В «Формуле-1» бьются, ломаются, крушат технику постоянно. От одного удара болид превращается в кучу мусора, но теперь с лампочками. Гонщик у разбитого корыта обязан включить аварийку. Все, кто мчится, получают подтверждение, что конкурент подбит, с дистанции сошел, теперь не опасен и, как это принято у русских, вежливо говорит всем спасибо. Обучение главных гонщиков на планете показательному применению аварийки имеет шанс постепенно понравиться обычным водителям. От отрицания через гнев, неизбежный торг, возможную депрессию они имеют шанс прийти в конечном итоге к принятию. Следующий шаг – ввести в регламент Формулы-1 поворотники. Ведь система уже есть, лампочки те же. Осталось начать пользоваться и приручать публику к тому, что поворотники – это не слабость, а норма. Мигнуть поворотником – не потеря лица, а жест гонщика «Формулы-1». Американцы по инерции называют США страной свободы. Но в Америке свобода заканчивается там, где начинаются дороги. В этом смысле страна свободы – Германия. Америка построена по принципу всеобщих запретов. На дорогах Германии всеобщих запретов нет. Немецкие безлимитные автобаны вызывают всеобщую зависть. И до сих пор не стали всемирным явлением только потому, что люди не хотят задавать властям конкретные вопросы и согласны оставаться покорным стадом, не переспрашивая, с какой-то стати нельзя. Германия доказала, что без ограничений, когда можно, живется легче, быстрее, безопаснее. Практика показывает, что езда по Германии на скорости 500 км в час вообще ни на что не влияет, кроме прогресса. И в статистике ДТП от нее нет и следа. Нельзя быстро ездить только потому, что это слишком здорово. Как сегодня выглядит рабство? Принудительная военная повинность как форма распоряжения человеческой жизнью. Уголовное наказание за уклонение от навязанных обязанностей. Отсутствие права сказать «нет» государственным требованиям. Контроль над перемещением, доходами, действиями. Запрет быстро ездить из этой же категории принудительного повиновения. Германия, где здравый смысл задушен инструкциями, осознает, что во многом единственное преимущество их страны в безлимитных автобанах. В остальном все, как у всех, во многом даже хуже. Америка в последнее время все менее великая, все менее свободная, отважилась повторить эксперимент штата Монтана конца 90-х годов. Разглядев главное преимущество Германии, тогда в Монтане возникла идея ослабить ошейник и снять ограничение скорости. Не везде, не всегда, не всем, но хоть чуть-чуть. И на автомагистралях в дневное время американцам разрешили ехать без ограничений, как немцам, во всю педаль. Общеизвестно, что американцы автомобили водить умеют. Они родились и выросли за рулем. И в Монтане на внезапное счастье они отозвались очень грамотным поведением и отличной статистикой. Эксперимент доказал, что люди нормальные. Их не требуется все время пороть, прессовать, давить, карать. На воле они не превращаются в джина из бутылки, просидевшего в заточении 10 тысяч лет и потому уничтожающего все вокруг. Из-за вседозволенной скорости в Монтане снизилось число ДТП. Чем быстрее ездишь, тем безопаснее. Этого результата законодатели Монтаны испугались. Если люди и вправду настолько замечательные, то чем их держать в узде? Отменить ограничение скорости означает остаться без власти. Консервативный политик, республиканец, ветеран ВВС США, член Палаты представителей Аризоны Ник Купер выдвинул на обсуждение закон HB 2059 под названием «Разумное и осмотрительное вождение на межштатных трассах», сокращенно «Закон РАПИД». В преамбуле Ник Купер указал, что современные ограничения скорости сформулированы исходя из возможностей водителя-неудачника. За основу ограничения взяты параметры слабака. Если никчемный водитель не научился завязывать шнурки, промахивается ложкой мимо рта и соответствующе ведет себя за рулем, это не значит, что весь штат такие же недоразвитые. Но законы Аризоны обрекают все население соответствовать уровню самого слабого звена. Петр Аркадьевич Столыпин именно об этом говорил в 1906 году, 120 лет тому назад. Когда мы пишем закон для всех, надо иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых. Сам того не подозревая, Ник Купер предлагает считать водителей Аризоны разумными и сильными и выступает за изменение порочной логики, ставя под сомнение эффективность общих ограничений скорости на обширных участках пустынных автомагистралей с хорошей видимостью и минимальным трафиком. Он предлагает Департаменту транспорта Аризоны создать на этих участках зоны без ограничений скорости на основе закона РАПИД, чтобы водители могли в свободной стране свободно выбирать свою скорость. Департамент транспорта Аризоны на дыбы встал сразу. Недопустимо считать людей нормальными. Это лишает власти над ними. Поэтому, во-первых, свободно ездить пусть пробуют только в светлое время суток. Как солнце сядет, декларация независимости перестает действовать. Во-вторых, необходимо подробное исследование, которое до начала эксперимента оценит не только дорожную инфраструктуру и внешние условия, но и будущие показатели аварийности. В-третьих, эти показатели обязаны оказаться ниже средних значений по штату за последние 5 лет. В-четвертых, вольная жизнь, как у немцев. Американцам разрешается только на 1 год. Декларацию независимости 4 июля 1776 года Аризона не подписала. В прошлом веке люди были отсталыми, а в 21 веке стали прогрессивными. Прежде с косой, отныне с газонокосилкой. Прогресс 21 века – технология утилизации человеческой субъектности, всеобщий аутсорсинг ответственности, где масса верит, что сумма миллионов невежеств в итоге дает мудрость государственного решения. В Испании с 1 января 2026 года отменены знаки аварийной остановки. Те самые треугольники, которые лежат у нас в каждом багажнике и нужны были раз в год при техосмотре. В случае аварии их полагается выставлять перед машиной, чтобы прочие водители заранее поняли о вашей неудаче. В Испании ПДД труднее, и водителям полагается возить с собой два знака аварийной остановки и выставлять их спереди и сзади. Но это сложно, и сама идея отсталая. Поэтому всей Испании полагается стать современнее, и теперь предписано каждому водителю купить проблесковый маячок оранжевого цвета под названием V16. Если не умер в аварии и еще можешь шевелиться, то ползти 15 метров в городе и 30 метров за городом, чтобы выставить треугольник, больше не потребуется. Тем более, что в Испании ползать надлежит на 50 метров туда и обратно. Получается, все 100 метров. С 1 января наступившего года достаточно поставить на крышу маячок и не забыть его включить. Дальше V16 все сделает сам. Полыхнет тревогой в радиусе 100 метров. Поставит GPS-метку, нанесет ее на карту. Отправит данные в облако, позовет на помощь. Поскольку V16 магнитный, его не сдует, в отличие от знака, который при незначительном ветре улетает навсегда. Новый испанский маячок совмещает в себе функцию предупреждения, обозначения, крика о помощи, чем приближен к системе ГЛОНАСС. Изобретатель маячка Хорхе Торрея, додумавшийся до всеобщей безопасности в 2015-м, исходил как раз из ситуации, когда после аварии человек дезориентирован, плохо себя чувствует, и безопасно отойти на 50 метров от машины может не всегда. Хорхе заглянул в статистику и увидел, что каждый год в Испании погибает 22 водителя, бредущих по обочине во исполнении требования выставить знак. С его оранжевым маячком безопасность возрастает, выживаемость увеличивается, прогресс очеловечивается. Маячок обеспечивает круговой обзор на 360 градусов по горизонтали и вертикальную видимость не менее 8 градусов. Устройство автономное и беспроводное. И самое важное – хорошо различимо в любую погоду. В марте 2021 года королевским указом номер 159 была утверждена всеиспанская замена треугольных знаков на проблесковые маячки V16, ставшие с 2026 года обязательными. Штраф за отсутствие – 80 евро. 1 января система заработала. По стране включились аварийные V16. Данные поступили в облако и стали отображаться в навигаторах, на дорожных информационных панелях, предупреждая всех вокруг. Точные координаты в реальном времени начали выкладываться в общедоступных картах, помогая экстренным службам быстрее реагировать и мчаться на помощь. И начался рост преступности. Зафиксировано несколько случаев, когда первыми на место аварии, имея точные координаты, приезжали бандиты и грабили беспомощных водителей. После аварии выдержать бой против превосходящих сил не получается. Нужен врач, а не нож у горла. В Испании правоохранительная система вялая. Закон об оружии, такой же бесполезный, как в России, не позволяет возить пистолет на себе. Согласно требованиям, в Испании транспортировка оружия от дома до пункта назначения осуществляется в багажнике, в специальном сейфе. Запрещена транспортировка на поясе или в руках. Оружие перевозится только в разряженном виде, патроны находятся отдельно от магазина. Поэтому у жертвы шансов нет. Преступники видят точные координаты, приезжают, грабят. Официальные данные указывают, что, пользуясь уязвимым положением жертвы, преступники беспрепятственно совершили противоправные действия. Пока это единичные ситуации и случайные грабители. Постепенно на место ДТП по зову маячка начнут приезжать не обыватели соседних деревень, а профессиональные преступники, и к статистике ограбленных добавится статистика убитых. Как только за год в Испании убьют больше 22 человек, замена аварийного треугольника на проблесковый маячок автоматически станет считаться провальной. После чего государство, ни в коем случае не признающие свои ошибки, займется педагогированием населения, объясняя, что новые риски не столь существенны в сравнении с прогрессом, технологиями, преимуществами и всеобщей безопасностью на дорогах. самый удивительный экспонат Мюнхенского Deutsche Museum – коммунальная машина Krupp 1921 года. Она некрасивая, нелепая, нескладная, не подходит для эстетического созерцания. Но это уникальное явление, построенное в период максимальной нищеты Германии, когда вроде бы вообще было не до деликатесов. Немцы проиграли Первую мировую войну. В период с 1918 по 1921 год Германия пребывала в тяжелейшем кризисе. В 1921 году в соответствии с лондонским графиком платежей немцы начали выплачивать репарации бесплатными поставками угля во Францию и Бельгию. Но через год прекратили, вызвав вторую волну кризиса. К осени 1922 года инфляция достигла показателя 3 000 000% в месяц. В ноябре 1923 года американский доллар стоил 4 триллиона марок. В «Черном обелиске» ремарка как раз об этом. И в разгар этих экономически удручающих событий, когда ситуация выглядела не только безнадежной, но и откровенно опасной, Франция и Бельгия ввели войска в русскую область. Концерн «Krupp» распечатывает бочку оптимизма, разливает по стаканам, озаряется надеждой, видит свет в конце тоннеля и начинает мастерить коммунальный автомобиль под метально-поливального назначения. Аппарат должен заменить человека с метлой, замены которому нет последние 5000 лет. Сколько бы технических чудес ни создало человечество, отказаться от дворника невозможно, а в условиях экономического кризиса и подавно. Свободных рук, готовых взяться за метлу, все городское население страны. А Krupp предложил машину, производительность которой заменила 60 человек. Трехколесной ее сделали ради маневренности. Такая схема позволяла очень ловко умещаться в городе. Еще один эстетически безнадежный экспонат Мюнхенского Deutsche Museum – Бенц патент Моторваген 1886 года. Чтобы оправдать музей, было бы достаточно только его одного. Это и есть первый в мире автомобиль, тот самый, с которого все началось. Рассматривать его можно только из вежливости. По степени интереса он ближе к скелету динозавра, чем к автомобилю. Восхититься, оценить, обрадоваться не получится. Выглядит как садовая скамейка, камин, часы с кукушкой, при этом едет. Но именно этот безнадежный аппарат, подкрепленный инженерной смелостью и коммерческим расчетом, запустил на Земле грандиозный индустриальный процесс, ставший одним из главных достижений за всю историю человечества, наравне с изобретением колеса и полетом в космос. Особенность данного экземпляра в том, что это подлинник. Это именно он, тот самый, собранный руками Карла Бенца, автомобиль номер один. К столетию фирма изготовила 100 точных копий. Они разъехались своим ходом по музеям, дилерским центрам, поэтому редкостью не являются и наравне с динозаврами в магазинах и лунопарках уже примелькались, стерев впечатление, никак не снизив процент уникальности, помогая удержать на паузе людское восхищение по поводу смелости Карла Бенца, оказавшего людям главную услугу. Кстати, о колесе. В Deutsche Museum наглядная экспозиция. Как развивались возможности людей, начиная от первых версий и заканчивая колесами для рекордов скорости. Шумерское деревянное колесо воссоздано по воспоминаниям современников, датировано примерно 3500 годом до нашей эры. Архивы и скрижали позволяют считать, что колесо было у людей уже в 5-м тысячелетии до нашей эры и не всегда выглядело как составное шумерское колесо, хотя выпиливать его из цельного бревна люди догадались позже всего. Когда автомобильный отдел музея жил в общем старом здании, рассмотреть колеса было трудно, они стояли торцом на едином стеллаже. В новом здании они выставлены наиболее наглядно, открывая обзор и доступ к размышлениям. Вопросы, ответы, реплики. Сергей Слепкин. Вывод один. Если законодатели со своей концепцией добрались таки до транспорта, значит, скоро будем ходить пешком. В Феофан. Дороги в России начали строить печенеги. Так и повелось. Традиции, как при печенегах. Ну и сами дороги, как при печенегах. Владимир Чудневец. Зачем на ушастого гнать? За такие деньги он ехал, и расход топлива у него не 12, а 6-8. Потом все мы умные, но где вы были тогда? Ни один запорожец не ехал ни за какие деньги. Его таскал на себе хозяин. Расход у него был в том числе и 12 литров. По поводу того, что потом все становятся умными, вы опровергаете этот тезис. На сегодня все. До свидания.